В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 апреля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботёришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси завершаются последние приготовления к намеченной на завтра акции оппозиционного национального движения. С чем связана отставка от занимаемой должности в Сухуми председателя Госкомитета по репатриации Зураба Адлейба? Мать осужденного в Грузии, жителя де-факто Южной Осетии, начала бессрочную голодовку. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Европейский суд по правам человека в Страсбурге призвал Россию воздержаться от экстрадиции гражданина Таджикистана Исмона Азимова. При взрыве в Техасе, по последним данным, ранения получили 173 человека, погибших, по разным данным, от 15 до нескольких десятков. В Пакистане суд потребовал от полиции разъяснений по поводу того, как смог избежать ареста в ходе судебного заседания бывший президент страны Первез Мушарраф. Европейский суд по правам человека в Страсбурге призвал Россию воздержаться от экстрадиции гражданина Таджикистана, которому грозит обвинение в религиозном экстремизме. Суд заявил, что в результате выдачи Исмона Азимова таджикским властям он сможет подвергнуться риску несправедливого и неподобающего обращения. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, власти Таджикистана допускают систематические нарушения прав человека, включая пытки при обращении заключенных. Азимова обвиняют в принадлежности к запрещенному исламскому движению Узбекистана. Прокуроры обвинили его в организации нападения на отделение полиции. Азимов отвергает обвинения. Он был арестован в России в 2010 году по запросу властей Таджикистана. Суд России постановил экстрадировать гражданина Таджикистана на родину. В Пакистане суд потребовал от полиции разъяснений по поводу того, как смог избежать ареста в четверг в ходе судебного заседания бывший президент страны Первез Мушарраф. Санкцию на арест выдал в четверг суд первой инстанции Исламабада на основании выдвинутых против 69-летнего отставного генерала обвинений в роспуске высокопоставленных судей в 2007 году, когда указом Мушаррафа в стране было введено чрезвычайное положение. Несмотря на присутствовавших в зале заседания полицейских, охранники Мушаррафа смогли вывести экс-президента из суда и увезти его на машине. Первез Мушарраф укрылся в своем тщательно охраняемом доме на окраине Исламабада. В прошлом месяце Мушарраф вернулся на родину из 4-летнего добровольного изгнания. Он планировал принять участие в назначенных на 11 мая в Пакистане всеобщих выборах. При взрыве в Техасе, по последним данным, ранения получили 173 человека, погибших, по разным данным, от 15 до нескольких десятков. По поступающей информации, взрыв был чрезвычайно большой силы. Причина пожара и взрыва на заводе по выпуску удобрений в городе Уэст выясняются. Мэр этого населенного пункта сообщил, что разрушено не менее 50 домов. При тушении пожара, за которым последовал взрыв, пропали без вести несколько пожарных. Поиск тел погибших продолжается. Врачи в местных больницах сообщили, что некоторые из доставленных имеют обширные ожоги.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении 5 обвиняемых по делу о убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как заявили в четверг ведомстве, материалы направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвинение в убийстве было предъявлено 3 братьям Махмудовым, один из которых, по данным следствия, является непосредственным исполнителем убийства, а также бывшему сотруднику милиции Сергею Хаджикурбанову и Лом Али Гайтукаеву, предполагаемому организатору инициатору преступления. Работа по установлению заказчика убийства продолжится, отметили в комитете. Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в Москве в октябре 2006 года. В ходе обыска в фонде Сколково в четверг была изъята финансовая документация, которую планируют изучить в рамках расследования нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом сообщили в Следственном комитете России, отметив, что обыски проходили в центральном офисе фонда на Краснопресненской набережной в Москве в рамках дела против бывшего директора департамента финансов Сколково Кирилла Луговцева, руководителя одноименной таможенно-финансовой компании Владимира Хохлова и ряда других лиц. Уголовное дело по факту хищения почти 24 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета на развитие наукограда Сколково, было возбуждено 12 февраля. Верхняя палата Конгресса США в среду отклонила пакет законопроектов о ужесточении контроля за оборотом оружия в стране. На голосование в Сенат США были внесены законопроекты о ужесточении процедуры проверки покупателей оружия, возобновлении запрета на продажу штурмового оружия, а также о сокращении числа оружейных магазинов. Ни один из законопроектов не набрал 60 голосов сенаторов, необходимых для его принятия. Белесуварский погранично-пропускной пункт и иранский город Белесувар станут частью свободной экономической зоны Арас, что позволит ему функционировать круглосуточно, заявил посол Ирана в Азербайджане Махсен Пайкиян, подчеркнув, что отношения между Ираном и Азербайджаном постоянно развиваются. По словам иранского посла, уже достигнуто согласие с руководством свободной экономической зоны. Процедуры оказания услуг пассажирам, коммерсантам и предпринимателям будут упрощены и будет усилен потенциал для экономической и торговой деятельности, добавил посол. Предприятия, действующие на территории СС Арас, освобождаются от налогов и пошлин на 20 лет.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. В Тбилиси завершаются последние приготовления к намеченной на пятницу акции оппозиционного национального движения. При этом его лидеры утверждают, что новые власти осуществляют давление на активистов в регионах, всячески препятствуя их прибытию на акцию. Сами же власти, между тем, поручили полиции усилить в столице меры безопасности. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
Все детали грядущего 19 апреля митинга национального движения еще не получили широкой огласки. Тем не менее, ее организаторы заявляют, что акция, готовящаяся в течение последних двух месяцев, ни много ни мало должна ознаменовать новую эру в грузинской политике и дать старт народному движению. Эпохальные события должны начаться в 16 часов дня в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Уже ясно, что гвоздем программы станет выступление генсека национального движения Ваномир Абишвили, которого эксперты прочат в новые лидеры оппозиции. Пока слухи о том, вспомнит ли президент Саакашвили свою молодость и выступит ли на этой акции протеста, весьма противоречивые. Сторонники оппозиции не называют хотя бы примерного количества людей, которых они ожидают увидеть на митинге. Зато активно жалуются на препоны, которые им чинят представители новой власти. В частности, депутат от меньшинства Георгий Габашвили на чрезвычайном брифинге в четверг вечером заявил о том, что население регионов запугивают и предостерегают от поездки на митинг.
Полиция подключена к этому. Они задерживают наших активистов, запугивают их, грозят завести дела на них и заключить в тюрьму, терроризируют членов их семей. Это тотальный процесс, происходящий повсюду, кроме Тбилиси. Заметно, что власть паникует в преддверии 19 апреля.
Габашвили перечислил почти все регионы страны, назвав имена крупных местных полицейских чинов и политиков, которые, по его словам, лично занимаются запугиванием сторонников националов. При этом депутат отметил, что власти проявляют недюжинную изобретательность, например, назначив на 19 апреля испытание автомобильного моста на трассе, соединяющей Западную и Восточную Грузию, что надолго парализует движение. Сами власти эти сведения игнорируют и стараются вообще не замечать, что их оппоненты собираются вывести тысячи людей в центр города. В лучшем случае представители коалиции называют старания оппозиционеров жалкими и предрекают националам скоропостижную политическую гибель. При этом, к примеру, депутат республиканец Ливан Бердзанишвили оппонентам соболезнуют и утверждают, что власти заинтересованы в сохранении хотя бы ядра оппозиции.
Время определит, кто с кем. С Мирабишвили, например, вместе стоять нельзя. А по поводу того, что мы боимся, если бы это было так, то мы не сидели бы в Кутаиси на заседаниях парламента, а приехали бы в Тбилиси и принимали контрмеры. Чего нам бояться? Чем должно испугать национальное движение?
Если Бердзанишвили заявляет о бесстрашии, то в грузинском МВД к делу явно подходят осторожнее. Ко дню акции в центре столицы будут мобилизованы стражи порядка. Ведомство призывает митингующих держаться в рамках закона. Затем, чтобы все прошло мирно, будут следить и грузинские НПО, и специальные представители Офиса народного защитника. Но пока к акции идет подготовка, Тбилиси полнится слухами. Грузинские СМИ смакуют любую информацию или компромат на лидеров оппозиционного движения. Начиная с откровений бывшего главы Департамента конституционной безопасности Даты Ахалая о грехах Вано Мирабишвили, заканчивая явно желтыми сплетнями о том, как националы и члены их семей в спешке покидают Грузию из-за возможного кровавого развития событий на Руставели в пятницу. Действительно, депутатов от нацдвижения последние два дня в парламенте видно не было. Они взяли отгул, и мотивируя это подготовкой к акции, которая, по их словам, сейчас важнее для страны, чем заседание законодательного органа. Правящая коалиция с таким подходом явно не согласна. Оппозиционерам уже урезали зарплаты за неявку на рабочие места. Тимур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили. Добрый вечер, Калбатону. Добрый. Марина.
Добрый вечер.
Вот вчера в Праге нашему радио дал интервью спикер парламента Давид Усупашвили, который буквально сказал следующее, я цитирую: «Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей правящей партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии». Скажите, пожалуйста, Калбатону Марина, на ваш взгляд, это возможно при той ситуации, в которой оказалась сегодня бывшая правящая партия – ее лидеры? Остались там вообще люди, которые, ну, не знаю, своим авторитетом могли бы спасти ее? Не одиозные фигуры какие-то, не маргиналы, я прошу прощения за это, а люди, которые занимались бы делом, были бы хорошими специалистами, скажем, а не проводили время в пустопорожних каких-то комментариях и не призывали бы к акциям, а шли бы просто на здоровое сотрудничество с новой властью. Я ни в коем случае не ожидаю от вас имен, я просто хотела бы услышать, ну, что ли, такой обобщенный ответ на мой вопрос.
Вы знаете, во-первых, я бы хотела сказать не столько о том, насколько это возможно, сколько о том, насколько это было бы желательно. Я, к сожалению, в данном случае у меня несколько иное мнение. Я не считаю, что сохранение национального движения как политической силы является... входит в интересы демократии в Грузии. Конечно, с точки зрения стабильности, с точки зрения того, что в парламенте уже есть определенный контингент национального движения, что нежелательно проводить слишком часто выборы, и многие из этих людей могли бы сотрудничать с грузинской мечтой, в этом плане, возможно, это желательно было бы. Но с точки зрения репрезентации, представительства, во-первых, на сегодняшний день национальное движение не является представителем какой-либо социальной группы, социальных интересов, экономических и так далее. И второе, для населения видеть людей, виновных в преступлениях, безнаказанными, остающимися в политике, это признак того, что политика для них является областью циничной деятельности. То есть доверие к политике теряется. Так что я бы сказала... Что... Алло, вы меня слышите?
Да, я слушаю вас.
Да. Мне кажется, что для демократии в Грузии, для того, чтобы очистилось медиапространство от таких искусственных и поверхностных дискуссий, и начался бы действительный разговор о политике и о тех интересах, которые касаются развития страны, скорее было бы желательно, чтобы национальное движение, как ответственное за те нарушения, которые были при предыдущем режиме, распалось. Возможно, на его останках сформировались бы новые, более здоровые силы, которые бы продолжили участие в политике. Но уже на основе того, что их лидеры должны были быть свободны от ответственности за нарушение предыдущего режима.
Ну, может же ведь случиться и так, что завтрашние события, они перечеркнут уже вот такую надежду, что они могут быть фатальными уже для всех практических людей в национальном движении.
Я за завтрашних событий не жду ничего экстраординарного. Обычный рядовой митинг, который, я уверена, не перерастет ни в какие, так сказать, события, способные способствовать дестабилизации. Я этого не вижу. Поддержка национального движения не настолько высока, прямо скажем, довольно слабая, и на фоне этой поддержки они не могут себе позволить никаких резких движений. Так что вся эта громкие разговоры насчет завтрашнего митинга, я думаю, это в первую очередь журналисты, медиа, которые просто поверхностно занимаются скандальными темами, так сказать. И это такая тема, которая привлекает внимание. На самом деле ничего такого завтра не будет.
Ну, я об этом... Да. Да. Что вы... Продолжите вашу мысль. У меня есть...
Я просто хочу сказать, что это моя сегодняшняя оценка. Посмотрим, что будет завтра.
Ну, в то же самое время Калбатон Умаринов в нынешнем правительстве и в нынешнем парламенте, так сказать, в команде у депутатов от команды Иванишвили, нет тоже единого мнения о том, нужны ли им люди из... бывшей правящей партии, и нет единого мнения о том, что сотрудничество получится. Я говорю о Кобе, например, Давиташвили, который очень радикально высказался. Может быть, сначала надо преодолеть вот как-то внутри самого правительства и внутри команды депутатов от «Грузинской мечты».
Я должна сказать, что единого мнения не только нету в правящей коалиции, но и в целом в обществе, потому что и общество разделяется на людей, которые настроены более радикально, и на тех, которые предпочитают, чтобы не было резких движений и сохранялась бы более-менее стабильная ситуация без каких-то процессов судебных и обвинений и так далее.
Ну да, и как ты сказал об этом Усупашвили.
Да. Реально это, безусловно, не просто разные мнения, а необходимость, так сказать, проведения такой политики, которая, с одной стороны, направлена на плавное и эволюционное развитие событий без чрезмерно резких движений, а с другой стороны, на удовлетворение потребностей электората, который хочет видеть, так сказать, вот восстановление справедливости, то, что было призывом.
Да. Ну, то есть какой-то баланс там тоже должен быть такой, баланс мнений соблюден. Большое вам спасибо, Калбатон Умаринов. К сожалению, у нас уже не остается времени. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси была политолог Марина Мусхелишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. У абхазского правительства в изгнании новый руководитель. Приказа за подписью президента об официальном назначении на эту должность Вахтанг Кулбаев пока не получил. Но он уже проводит встречи в регионах, более того, представляет правительство на официальных встречах. Сегодня он выступил с речью на конференции в Тбилиси. На ней побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Все последние годы председателя абхазского правительства в изгнании назначал и представлял общественности грузинский президент. В случае с Вахтангом Кулбая устоявшаяся традиция была нарушена. Его на эту должность выдвинул Верховный Совет. 10 дней назад за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов абхазского парламента в изгнании, после чего просьба о подтверждении назначения была направлена президенту. Мало кто надеется, что Михаил Саакашвили утвердит кандидатуру Кулбая. Все последние годы он находился в оппозиции и выступал с ярой критикой прошлого правительства. Но отсутствие подписи Саакашвили не помешает Кулбая выполнять свои обязанности. По законодательству приставка «исполняющий обязанности» нисколько не ограничивает его в действиях. Он может спокойно с ней работать до самой осени, пока не сменится президент страны. Вахтанг Кулбай говорит, что решение выдвинуть на эту должность свою кандидатуру далось ему непросто.
Я очень долго над этим думал. Очень долго. И знаете почему? Для меня дороги те отношения, которые складываются в отношениях между мной и Сухуми, или представителями Абхазии Сухуми. И это касается того, насколько я могу действительно принести пользу процессу. Должности для меня не самое главное в жизни. Я эти должности, начиная с Сухуми, заканчивая Тбилиси, прошел довольно так много.
Говорит Кулбая. В начале 90-х он был заместителем Владислава Ардзимба в Верховном Совете Абхазии. После войны 9 лет подряд представлял свою родную республику в грузинском парламенте. Последние несколько лет Кулбая посвятил работе в гражданском секторе и часто встречался с представителями абхазской стороны в неформальной обстановке. Он прекрасно знает о том, что институт правительства в изгнании для руководства де-факто республики совершенно неприемлем. «Раздражать Сухуми своим новым статусом – это последнее, чего я сейчас хотел бы», – говорит Кулбая. Более того, он рассматривает возможность отказаться от участия в женевских дискуссиях, хотя на присутствии там представителей правительств в изгнании всегда настаивало прошлое руководство. Причем никого тогда не интересовало, какое раздражение это вызывало в Сухуми и Схимвали.
«Мы с грузинской стороны, скажем так, пытаемся скачать на уходящий поезд, последний вагон, и не всегда, нет, практически этого не получается. Мы опаздываем с принятием решения. Мы апеллируем к обществу, и вместе с тем не осознаем, что общество раз доверило нам что-то, мы должны брать на себя ответственность, даже если это решение нас на этот момент не совсем, скажем так, не совсем популярно».
Говорит Кулбая. Все последние дни он встречается с беженцами в регионах. Сегодня Кулбая представлял правительство на конференции, тема которой, на первый взгляд, далека от Абхазии – грузино-корейское сотрудничество. Но во время выступления он повел речь о пограничном между Северной и Южной Кореями городе Кайсонге, который, как он считает, мог бы стать хорошим примером для урегулирования грузино-абхазских отношений. Несмотря на жесткое противостояние, счет которому приходится на десятилетия, они сумели договориться о создании там свободной зоны торговли. Несколько лет назад через Кайсонг восстановили железнодорожное сообщение. Десятки тысяч людей имеют постоянную работу, а бизнес развивается с невиданной скоростью. Восхищался Кулбай корейскими достижениями.
«Мы находимся в самом начале этого длинного пути, но, как говорит одна восточная пословица, путь в тысячу ли начинается с одного шага».
Этим словам Кулбая участники конференции стали аплодировать. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а теперь обзор абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
Латинская Америка является очень перспективным регионом для работы, так как представлена странами, которые проводят принципиальную и самостоятельную внешнюю политику, основанную на уважении социальных и политических прав народов. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с Бесланом Будба, депутатом парламента, специальным представителем президента Республики Абхазия в странах Центральной и Южной Америки. Создание института представительства связано с необходимостью расширения и укрепления международных контактов абхазского государства, заинтересованного в наращивании процесса международного признания. При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы признание являлось не только декларативным актом, но и подкреплялось постоянным взаимодействием с другими государствами в самых разных областях. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что Беслану Будба поручено работать в направлении поиска и изучения возможностей для признания Абхазии другими государствами интересами региона, способствовать развитию многообразных связей с государствами, уже признавшими суверенитет Абхазии. Он считает, что на первом этапе необходимо добиться более высокой информированности политических элит региона оппозиции о политических целях Абхазии, ее истории, культуре, духовных ценностях. Пока, к сожалению, о нас очень мало знают. И чтобы приступить к предметному диалогу, нужно преодолеть этот информационный вакуум. Руководство Абхазии осознает, что при решении интересующих нас вопросов будут возникать значительные трудности, связанные с противодействием Грузии и ее союзников. Однако активная, инициативная, наступательная внешняя политика может принести нам только положительные результаты, способствовать выходу страны во внешний мир, формировать новые возможности для становления Абхазии полноправным участником международного сотрудничества, публикуя слова Беслана Будба, газета «Республика Абхазия». Нужная газета сообщает, что 9 апреля сотрудники Сухумского роддома узнали о своем увольнении. Это связано с реорганизацией медицинского учреждения. Речь идет о ликвидации роддома женской консультации как муниципального образования и создании на его базе отделения при республиканской больнице. Газета уточняет, что согласие коллектива никто не спрашивал, и обеспокоенные дальнейшей судьбой роддома его сотрудники обратились в парламент к президенту. Они обращали внимание на нарушение действующего законодательства, связанные с закрытием Сухумского родильного дома. Сотрудники роддома считают, что было бы целесообразно придать ему республиканский статус. Редактор газеты «Изида Чайня» пишет, что опасения врачей не слышит ни руководство роддома, ни исполнительная власть. Между тем, на фоне готовящейся реорганизации роддома идут нарушения трудового законодательства. Прокуратура по непонятным причинам затягивает проверку фактов нарушения трудового законодательства. Двух акушерок и врачей отстранили от работы с 5 января 2013 года, но приказов об увольнении нет. И подобных случаев нарушения трудового законодательства много. Происходящая чехарда с увольнениями и назначениями не только противозаконна, но и ничем не обоснована. Как незаконные мероприятия проводить по превращению роддома в отделение республиканской больницы незаконной. Публикуют слова сотрудников Сухумского роддома «Нужная газета». Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Недавно в Абхазии была напечатана большая монография, посвященная Гульрипскому району. О чем она повествует, рассказывает Виталий Шария.
Вчера, проходя мимо одного из сухумских книжных магазинов, на уличном стеллаже среди новинок увидел увесистый такой, страниц на 500, том под названием «Гульрипский район Абхазии». Авторы его, сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Умара Маана, довольно еще молодого человека, немного знаю. Конечно, я купил эту книгу, ибо не сомневался, что найду там для себя много нового и интересного. Когда-то месяца три мне довелось поработать в этом районе в качестве сотрудника редакции местной газеты. И помню, что тогда для меня, недавнего выпускника факультета журналистики, было много непонятного в этом районе, даже странного. Расположенный в самой что ни на есть срединной Абхазии, между реками Келасур и Кадор, район был почти без абхазского населения. По итогам последней всесоюзной переписи из 55 тысяч его населения, 29 тысяч составляли грузины, около 14 тысяч было армян, менее 8 тысяч русских и только 1300 абхазов. О прежнем домохаджирство конца 19 века населения района напоминало только топонимика, типично абхазская. Гульрипш, Багажаш, Темрамба и так далее. Кстати, в 1866 году, перед выселением абхазов из Гумской Абхазии, в этом регионе было зафиксировано всего несколько неабхазских жителей. Во время и после окончания боевых действий в сентябре 1993 года почти все грузинское население района покинуло его, кроме верхней части Кадорского ущелья, которое вплоть до августа 2008 года оставалось вне юрисдикции властей Республики Абхазия. По переписи 2011 года население района составляло 18 тысяч человек, то есть треть довоенного числа, из них абхазов 6057, армян 8430. Армянское население сократилось за четверть века почти вдвое, в основном за счет выезда во время и после войны молодежи в Россию и Армению. Что касается абхазского населения, то оно пополнялось как за счет переселенцев из Ачемчирского и Ткварчарского районов, так и за счет репатриации потомков махаджиров. Что касается потомков махаджиров, то немало семей из Турции поселилось в районе сразу после окончания войны, однако трудности послевоенной блокадной жизни и особенно разгул криминалитета вынудили их значительную часть вернуться назад. В настоящее время, по данным Госкомитета по репатриации республики, в районе проживает более 100 семей, приехавших из Турции. С минувшего года к ним присоединились десятки репатриантов из Сирии, где не утихает гражданская война. Грузинского населения в районе сейчас осталось около 800 человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не примет участия в акции Единого национального движения 19 апреля в центре Тбилиси, заявил представитель парламентского меньшинства Георгий Вашадзе в интервью газете «Версия». По моей информации, президента на этой акции не будет. В любом случае, мы будем мобилизованы соблюдать порядок. Я намерен прийти на акцию вместе с семьей. Вместе с детьми придут и многие другие члены нашей партии. Уверен, мы не допустим никакой провокации, отметил депутат. По его словам, мирное проведение акции входит в особый интерес каждого члена национального движения, ибо многие из них 19 апреля придут на проспект Руставели вместе с семьями. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап сегодня, 18 апреля, подписал указ о освобождении председателя Государственного комитета по репатриации Зураба Адлиба, который 2 года назад подал прошение об отставке. Указом Анкваба временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета по репатриации возложено на заместителя председателя Ахмада Миршана, сообщает Абсны Пресс со ссылкой на Управление информацией при президенте. В ходе сегодняшнего заседания Межправительственной комиссии МПК по социально-экономическому сотрудничеству между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией утвержден перечень объектов, подлежащих восстановлению и заложенных в основу инвестиционной программы социально-экономического развития. Об этом после завершения пленарного заседания сообщил журналистам президент Леонид Цибилов. Он выразил надежду, что в нынешнем году властям республики удастся благоустроить основные улицы юго-осетинской столицы, перестроить новое жилье, тем самым существенно улучшив уровень жизни населения. Он заверил, что нынешнее руководство пришло во власть для того, чтобы работать на благо Южной Осетии и намерено выполнить условия предвыборной кампании. «За год моего пребывания в должности президента мы пока не успели реализовать все пункты этой программы, но по Конституции у нас еще есть определенное время, и мы намерены эти вопросы решить», — подчеркнул Цибилов. В свою очередь, сопредседатель российской части Межправкомиссии вице-премьер полпредпрезидента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопунин отметил, что российская сторона с момента признания независимости Южной Осетии никогда не приостанавливала оказание финансовой помощи. Проводя определенный анализ проделанной работы, мы можем констатировать, что за те средства, которые были выделены до прихода к власти Леонида Цибилова, можно было построить гораздо больше объектов, чем было реализовано. За год нашей совместной работы проделан такой объем работы, который не смогли проделать с 2008 года, заявил Хлопунин.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкава подписал указ об освобождении председателя Госкомитета по репатриации Зураба Адлиева от занимаемой должности. Наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в беседе с моим коллегой Демисом Паландовым назвал эту отставку логическим продолжением критики абхазского лидера и общественности в адрес чиновников, занимающихся репатриацией потомков махаджиров.
Инал, сегодня Александр Анкава подписал указ об освобождении должности председателя комитета по репатриации Зураба Адлиева. Собственно, это та тема, которую мы с вами обсуждали буквально несколько дней назад. О процессе репатриации Александр Анкава говорил на встрече с представителем МИДа и назвал чиновников бездушными. Видимо, все-таки адресатом его претензий был комитет по репатриации.
Безусловно, если президент отправил в отставку главу комитета по репатриации, отметил, собственно говоря, кому прежде всего предназначалась эта критика, и эта критика предназначалась именно специализированному комитету, который занимается вопросами репатриации, в частности, возвращением этнических абхазов, граждан Сирии на историческую родину. Ставка, наверное, не предполагалась, но вот в силу обстоятельств, общественного резонанса и так далее, информационного, я думаю, президент все-таки принял такое правильное решение в духе той критики, которая звучала и из его уст, и из уст общественности.
Инал, официально это выглядит немного по-другому. Зураб Адлиева подал прошение об отставке 16 апреля, то есть речь идет как бы об отставке по собственному желанию. Это такая форма, которая в Абхазии просто принята?
Я очень редко помню, когда вообще высокопоставленных чиновников просто отправляли в отставку в связи с тем, что они не справились со своей работой. Единственный раз, что мне приходит на память, это президент Арденда отправлял премьер-министра Анри Джергения с такой издевательской формулировкой за неготовность к зимнему сезону правительства. Субтропической Абхазии, собственно говоря, никогда особенно и не готовились к зимнему сезону, но вот такая формулировка была. И обычно все так чинно обставляется эта ситуация, там пишут заявление об отставке, президент удовлетворяет эту отставку и так далее. Вот в такой форме обычно существует, но я думаю, это следствие вот этой критики и президентской, и общественности, и так далее. Здесь.
Инал, я в принципе не слышал, наверное, ни одного положительного комментария о работе комитета по репатриации. Все время говорится о том, что он что-то делает не так, что результатов его работы практически нет никаких. Считаете ли вы, что сейчас с уходом конкретного чиновника что-то изменится?
Ну, возможно, здесь присутствует какой-то системный сбой изначально, который присутствовал при формировании Госкомитета по репатриации, потому что если проследить вот эти 20 лет существования его в условиях абхазской независимости, степень эффективности, она практически приближена к нулю, учитывая то, сколько людей вернулось на историческую родину за эти 20 лет, и эта цифра мизерная, и учитывая, что огромные деньги, которые и в трудные годы блокадные, которые выделялись этому фонду, и очень неэффективно по результату работал Госкомитет. И здесь, наверное, даже дело не в персоналиях, мне кажется. Мне кажется, здесь просто, наверное, структурные какие-то проблемы. И помимо этого, конечно же, существует не очень зависящие именно от работы Госкомитета репатриации проблемы. Это, прежде всего, наверное, экономическое положение страны, вопрос безопасности и так далее, потому что речь идет о людях, которых намерены вернуть, чьи предки уехали 150 лет тому назад, то есть в результате Кавказской войны, как минимум ту страну, которую они намерены переезжать, она должна минимум хотя бы соответствовать каким-то стандартам для того, чтобы эти люди все-таки решились переехать.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» беседовал Демис Паландов. С редактором Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Сегодня были арестованы два бывших сотрудника военной полиции, обвиненные в избиении нескольких жителей села Цехиздири Кобулецкого района Аджари. Инцидент произошел в ночь на 15 апреля. Пострадавшие утверждают, что подверглись избиению из-за того, что у них не оказалось нательных христианских крестов. Тему продолжит Нона Суварян.
В
Всего в избиении жителей села Цехиздыри участвовали 3 сотрудника военной полиции. Один из них скрылся в неизвестном направлении. Полицейских обвиняют в превышении полномочий, хулиганстве, оскорблении достоинства человека. Малхас Мампория, Паатак Вилава и Ониса Хубулава приехали в село со смешанным христианско-мусульманским населением в гости к родственникам. После застолья гости оказались на улице, где и стали задирать местных жителей. В интервью информагентству «Интерпресс Ньюс» житель села Важа Квесии Швили рассказал:
«Они были обижены на аджарцев, говорили: вы татары. Кто был христианином, тому ничего не говорили, а кто не был христианином, без креста того избивали».
Другому жителю села Левану Месхидзе они и вовсе угрожали пистолетом.
«Мы возвращались домой, когда нас остановили, потребовали удостоверения личности. Потом приставили к машине и начали оскорблять. Сказали: ты татарин. Я сказал, что я грузин. Тогда потребовали показать крест. Крест был у жены, она показала. Те ответили, что нас спас ее крест».
Несмотря на все эти факты, духовный лидер евангельских христиан-баптистов Грузии Малхас Гулашвили призвал освободить задержанных сотрудников военной полиции. В интервью «Эху Кавказа» он заявил, что в подобных проступках больше виноваты не конкретные люди, а все общество. Гулашвили сегодня распространил специальное заявление, в котором выразил солидарность с мусульманами.
«Дело не в том, что нужно кого-то наказать, просто честно признаться в том, что мы ошиблись. Затем вместе надо решать, как исправить такую ситуацию. Мы все виноваты в том, что ни христианин, ни православный чувствуют себя в этой стране второстепенным гражданином. И то, что произошло в селе Цехиздырь, это логическое продолжение того, что происходило в стране в последние десятилетия. Слава Богу, пока не произошло гораздо худшее, но произойдет, если этого не остановить».
Основной удар по религиозным меньшинствам в Грузии, утверждает Сонгулашвили, наносят СМИ, которые фактически преследуют их, не пытаются убедить христиан, что мусульмане не представляют ни для них, ни для всего общества опасности. Заявление Сонгулашвили в корне отличается от заявления Управления мусульман Грузии и епархии Батуми и Лазети. Те в участившихся инцидентах обвиняют недоброжелателей страны. Их позицию подверг критике представитель Центра изучения и мониторинга прав человека Георгий Нуниашвили. По его мнению, к теории заговора обычно прибегают, когда пытаются закрыть глаза на истинные причины подобных инцидентов. Но Нуниашвили напомнил, что громкие конфликты между православными и мусульманами в недавнем прошлом произошли в селах Нигзиане и Цинцхару. Православные вынудили мусульман отказаться от строительства мечети. Без воли государства проблему эту не решить, полагает Нуниашвили.
«В первую очередь в решении этой проблемы действенным должно показать себя государство, которое должно отстаивать выполнение закона. Прокуратура должна проводить расследование и не закрывать глаза на проблемы только потому, что эти люди сотрудники полиции, фактически из одной системы. Если мы не обратим внимания на эту проблему, она усугубится. Насилие со стороны лиц, представляющих госструктуры, над обычными людьми, а также между самими гражданами станет более частым».
Именно поэтому Нуниашвили приветствует, что в этом случае прокуратура допустила прецедент, задержав полицейских подозреваемых в совершении преступления на религиозной почве. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Продолжаем программу. Мать осужденного в Грузии, жителя де-факто республики Южная Осетия, начала бессрочную голодовку. Ее сын Георгий Засеев с двумя осетинами был задержан по обвинению в совершении теракта в городе Горе в 2005 году и приговорен к пожизненному заключению. Над темой работала Ирина Келихсаева.
С Людмилой Усович, матерью Георгия Засеева, я встретилась в одной из городских школ, где она работает. На ее рабочем столе стоит емкость с водой, воздух пропитан запахом лекарств. В слезах она показывает мне перекидной календарь. На листке, датированном 15 апреля, можно прочесть: «Гога начал голодовку». 17 апреля новая запись: «Голодовку начала и я». Георгий участвует в массовой акции протеста. 70 узников, приговоренных к пожизненному заключению в Грузии, приняли решение о голодовке. Женщина говорит, что просто хотела поддержать своего единственного сына.
«Во второй половине дня я ждала очередного его звонка. Но он так монотонно говорил о том, что они объявили голодовку. Это чтобы обратить на себя внимание, на те проблемы, которые у них там возникли. Во-первых, с тем, как они поступили с другими заключенными, они попали под амнистию. А этих не коснулась никакая статья амнистии. Они добиваются того, чтобы на них обратили внимание, чтобы пересмотрели их судебные дела,
С сыном Людмила видится раз в месяц, выезжает в Тбилиси при поддержке Международного Красного Креста. Свою скромную зарплату она кладет на специальный счет, которым Георгий может пользоваться для покупки продуктов питания. Ей помогает и местная церковь. Матушка Серафима ежемесячно выделяет деньги из церковных пожертвований. Один раз акцию по сбору денег провел и местный комитет молодежи. Сумма составила 8 тысяч рублей. По словам Людмилы, на самые необходимые нужды всем троим осужденным требуется хотя бы 15 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, Людмила считает, что ее сын ни в чем не виноват.
Ему инкриминировали очень много обвинений. Пока его обвиняли в незаконном ношении оружия, затем наличие у него наркотиков, и потом уже ему приписали горийский теракт. Во время судебных процессов я все время присутствовала, его обвиняли без оснований.
Людмила Усович пока не разобралась, стоит ли надеяться на новые грузинские власти.
Ну, надежда у меня какая. Они тоже должны проявить, мне кажется, какую-то добрую волю, какую все время оказывала наша сторона. Каждый заключенный грузин, находясь в нашей тюрьме, освобождался неукоснительно.
Людмила, впрочем, как и родственники всех задержанных в Грузии жителей Южной Осетии, считает, что и до, и сразу после августовской войны было много возможностей обменять заключенных по принципу «всех на всех». Однако югоостинские переговорщики ими не воспользовались. О потерянных шансах говорит и местная правозащитница Лира Цхувребова.
Я не могу объяснить, нет объяснения. Когда приезжали родители, мамы вот этих ребят, и наш президент их принимал и возвращал им сыновей. Это красивый жест, это гуманный жест. А как же с нашими? Сейчас у нас нет таких возможностей. Но сегодня, если мы говорим о каких-то перспективах отношений, надо начинать с чистого листа. После того, как нам вернут наших ребят.
В данный момент Людмила Усович надеется на то, что представители гуманитарных международных организаций смогут посетить заключенных осетин и проконтролировать состояние здоровья тех, кто принимает участие в массовой голодовке. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наступило время рубрики «Панорама». По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В среду около полудня, менее чем через 48 часов после взрывов на финише бостонского марафона, несколько средств массовой информации, среди них CNN и агентство Associated Press, передали сенсационную новость. Арестован подозреваемый, выявленный благодаря видеозаписи с камеры, установленной над входом в магазин рядом с местом, где произошли взрывы. Сенсация, однако, не продержалась и часа. Ее зарубило само Федеральное бюро расследований, отчитавшее прессу за использование непроверенной информации. Однако слухи о возможной идентификации преступников продолжают обсуждаться. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Формально о факте идентификации взрывника стало известно от политиков, получивших отчеты о ходе расследования, а не от представителей ФБР. Вот что сказал в интервью агентству Associated Press председатель городского совета Бостона Стивен Мерфи. Один из универсальных магазинов на Бойлстон-стрит передал видеозапись, сделанную камерой наблюдения. На этой записи виден подозреваемый, оставляющий сумку рядом с эпицентром второго взрыва. Есть описание подозреваемого. Я осведомлен о том, что идет активное расследование. Они близки к аресту подозреваемого, и это хорошая новость, поскольку чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше вероятности того, что арест будет произведен. Поздно ночью в среду источники телеканала Fox и CNN утверждали, что следователи ищут не одного, а двух потенциальных организаторов взрыва. Корреспондент телеканала Fox рассказал, что ему показали фотографии двух человек. Снимки не очень хорошего качества. Описывать подозреваемых он отказался. Таким было условие его непоименованных осведомителей и спецслужб. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ведущие американские средства информации сходятся на том, что спецслужбы ищут по крайней мере одного человека, снятого на видеопленке. Но «Нью-Йорк Таймс» пишет, что следствие интересует еще несколько человек, находившиеся в толпе незадолго до взрывов. С ними следователи хотели бы поговорить. По данным газеты, видеоизображения достаточно четкие для опознания этих людей. Есть надежда на то, что в этом процессе могут помочь пока не очень надежные компьютерные программы, которые, в случае удачи, способны в считанные минуты сличить лица подозреваемых с миллионами изображений, находящихся в досье ФБР. В случае неудачи фотоснимки могут быть обнародованы. 17 жертв атаки остаются в критическом состоянии в бостонских больницах. Медики говорят, что число погибших могло быть гораздо большим, если бы поблизости не оказалось несколько бригад скорой помощи, которые были наготове в случае необходимости срочной помощи спортсменам. Представители бостонских больниц говорят, что самый необходимый вид операции для спасения пострадавших – ампутация нижних конечностей. Например, в бостонском медицинском центре у 7 из 23 жертв взрывов были ампутированы ноги.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
В лондонском издательстве «Helion Studies» in Military History вышла книга московского военного историка Бориса Соколова «Роль Советского Союза во Второй мировой войне. Переосмысление». Рассказывает Андрей Шарый.
В этом сборнике статьи автор поднимает болезненные для российского патриотического сознания темы. Подход Соколова к результатам проведенных им исследований противоречит каноническим взглядам на Вторую мировую войну, выработанным советской официальной российской историческими школами. Давайте послушаем фрагмент книги.
Главная цель написания этой книги – исследовать настоящую степень эффективности рабоче-крестьянской Красной Армии военного времени. Ни одна другая тема не вызывала столь яростных споров в течение десятилетий, как попытки разных историков подсчитать истинные человеческие потери Советского Союза в период с 1941 по 1945 годы. В 1950 году вышла в свет книга полковника Калинова, позднее бежавшего на Запад, под названием «Советские маршалы имеют слово». Ссылаясь на имевшиеся у него документы, автор приводил такие данные боевых потерь в сражениях против вермахта. 8,5 миллионов погибших на полях сражений, 2,5 миллиона умерших от ранений и 2 миллиона 600 тысяч погибших в лагерях для военнопленных, хотя в советских архивах документов, содержавших подобные цифры, никто никогда не находил. В Советском Союзе вплоть до 1988 года ученые никогда не ссылались на книгу Калинова, так же, как и не пытались самостоятельно подсчитывать потери советских армии в войне и, главное, сопоставлять их с аналогичными потерями немецкой стороны.
Беседу с Борисом Соколовым я начал с вопроса о том, в чем именно состоит его переосмысление трагических событий военного времени.
Ну, я переосмысливаю все аспекты участия Советского Союза во Второй мировой войне. Тут речь идет и о сравнительном значении советско-германского фронта, и о значении, допустим, помощи по ленд-лизу, и истинный размер советских военных потерь, характер советского военного искусства, сущность советской политики, которая, на мой взгляд, была отнюдь не миролюбивой, а столь же агрессивной, как и у Гитлера. Я стараюсь опровергнуть те стереотипы, которые сложились в советское время, но они, к сожалению, очень мало изменились в постсоветское время.
Вы пишете о том, что число советских военных потерь значительно преуменьшено официальной историографией.
Да, по моим оценкам, потери Красной Армии безвозвратные погибшими преуменьшены официальной статистикой примерно втрое. Их реальная величина где-то 26,9 миллиона погибших и умерших. Это примерно в 10 раз больше, чем потеряли немцы на Восточном фронте.
А общее число потерь, если считать и потери среди мирного населения, каким-то оценкам подается?
Это 1 миллиона, там точно нельзя все равно исчислить, потому что зависит от того, как вы оцениваете численность послевоенного населения. Это точно сделать невозможно.
Чем вызваны такие ужасающие данные?
Советский Союз, он использовал тактику навала, то есть надо было бросить как можно больше в бой живой силы, не считаясь с противником, и заставить его еще тащить свои силы, прежде всего боеприпасы, вот на уничтожение такой атакующей волны. А бросались в бой практически необученные красноармейцы, и они, в общем, не знали, как себя вести в бою, и это приводило к очень большим потерям, они были необучены.
Существует советский тезис о решающем вкладе советского народа и Советского Союза в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вы оспариваете этот генеральный тезис на основании тех данных, о которых мы сейчас говорим?
Несколько корректирую. Если брать сухопутные войска, да, 3/4 своих потерь Германия понесла на советско-германском фронте. Но если брать Люфтваффе и Кригсмарине, то там все-таки главную роль сыграли западные союзники. Один на один Советский Союз бы с Германией не справился бы стопроцентно и без ленд-лиза, и без отвлечения германских сил на западные фронты.
Был московский военный историк Борис Соколов.
С автором книги «Роль Советского Союза во Второй мировой войне. Переосмысление» беседовал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. А теперь о последствиях еще одного взрыва на заводе по производству удобрений в городке Уэст в Техасе. Там продолжаются спасательные работы, и точное число жертв и раненых станет известно лишь некоторое время спустя. Среди погибших, раненых и получивших ожоги – полицейские, пожарники и работники других экстренных служб, сообщил представитель Департамента общественной безопасности штата Техас Дин Вилсон, рассказывает Александр Гостев.
По данным геологической службы США, взрыв на заводе был зарегистрирован как подземный толчок магнитудой 2,1. Эхо взрыва люди слышали на расстоянии более чем в 70 километров. Губернатор штата Техас Рик Перри заявил, что для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы все ресурсы штата. А вот что рассказал мэр города Уэст Томми Маска.
Взрыву предшествовал сильный пожар. Все предприятие было охвачено огнем и взорвалось. Очень много пострадавших. Очень много, я уверен, тех, кого мы уже не увидим. Пришло время для молитвы. У нас хватит сил, чтобы возродить жизнь. Вероятно, произошло самое катастрофическое событие в истории здешних мест. Но это не конец света. Это глубокий шрам на наших сердцах. Мы будем искать всех пропавших. Никто не останется пропавшим без вести. Это самое важное, что мы можем сейчас сделать.
Сказал мэр города Уэст, добавив, что разрушено не менее 50 домов. Один подросток говорит, что у него не осталось ни дома, ни школы, где он учился. Другой очевидец в интервью местным журналистам рассказал, что его тяжелый грузовик взрывной волной снесло с шоссе в двух кварталах от эпицентра, а находившаяся в кабине рядом его подруга около 20 минут оставалась без сознания. Еще один местный житель говорит.
Там был очень-очень большой взрыв. На меня обрушились оконные стекла, крыша рухнула, провалился пол. Я бросился за помощью. Разумеется, мы остались без связи, потому что вырубилось электричество. Местная станция скорой помощи тоже сильно повреждена. Стальные конструкции здания разорваны на клочки. Там мой сын живет. К счастью, он был на втором этаже, когда упала крыша. Целой улицы нет. Много людей до сих пор лежат под завалами, но их же засыпало ошметками взрывоопасного материала. Мы пока даже не знаем, как туда подступиться. Мы не в силах с этим справиться. У нас в городе всего-то живет 2400 человек, всего 3 больницы. А раненых-то, уверяю вас, многие сотни.
В 1993 году именно в этих местах в городе Уэйко произошли трагические события, известные всем американцам. Во время вооруженного противостояния агентов ФБР и Национальной гвардии и религиозной секты «Ветвь Давидова» в поместье Маунт-Кармел в результате штурма и пожара погибли 79 сектантов. До 20-летней годовщины этого события, которое собирались отметить в Техасе траурными церемониями, остается 2 дня. Причины катастрофы на заводе Уэйки пока выясняются, говорит сержант местной полиции Патрик Свентон.
Это место преступления. Мы не указываем на то, что преступление совершено, но мы пока просто не знаем. Для нас это означает, что до тех пор, пока мы не убедимся в том, что это была случайная промышленная катастрофа, мы будем расследовать случившееся как преступление. Пока я не располагаю какими-либо фактами того, что это было что-либо другое, нежели случайный пожар. Но до сих пор следователи и эксперты не могут проникнуть на место взрыва и определить, что послужило причиной возгорания, как двигался огонь, был ли это умышленный поджог и так далее. Повторяю, пока доказательств преступного умысла нет, но мы совершенно не исключаем эту версию. Следствие будет готово ко всему.
Лагерь по оказанию срочной помощи пострадавшим создан на местном футбольном поле. В социальных сетях начинают появляться другие свидетельства очевидцев. Люди пишут, что дым от продолжающих тлеть химикатов, в первую очередь аммиака, разъедает глаза, дышать очень тяжело. Аммиачная селитра, она же соль азотной кислоты, известна и как важное сельскохозяйственное удобрение, и как основа для производства боеприпасов и взрывчатки в горном деле при соответствующем химическом цикле. Изменения под воздействием температуры, например, при пожаре, приводят к риску возникновения сильнейшего взрыва. Вот лишь несколько исторических фактов. 21 сентября 1921 года в городе Аппау в Германии произошел катастрофический взрыв примерно 4500 тонн аммиачной селитры мощностью в 1-2 килотонны в тротиловом эквиваленте. На месте образовалась воронка размером более 160 метров и глубиной более 10 метров. В результате взрыва погиб 561 человек. 16 апреля 1947 года во время погрузки аммиачной селитры на пароход «Гранкан» в гавани города Тексас-Сити в Техасе произошел пожар из-за неграмотности тушивших, вызвавший катастрофический взрыв приблизительно 2300 тонн удобрения. Были разрушены порт, несколько судов, многие предприятия и жилые дома. Погибли более 1500 человек. Сотни пропали без вести, и их тела никогда не были найдены. Ранения получили более 3500 человек. И, наконец, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик заложил в автомобиль, припаркованный в правительственном квартале Осло, радиоуправляемую бомбу. При взрыве ее 8 человек погибли, 15 получили ранения. Бомба Брейвика была изготовлена из сельскохозяйственных удобрений на основе аммиачной селитры. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.